Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Идет расследование убийства муфтия Исмаила Бастанова. По каким причинам представители духовенства становятся мишенями террористов на Северном Кавказе? Москва и Вашингтон продолжают нервный диалог по поводу системы противоракетной обороны. В чем должна заключаться перезагрузка отношений США и России? Произведен обыск в кабинете декана факультета журналистики Петербургского университета. Почему Марина Шишкина считает надуманными уголовные обвинения в свой адрес? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Карачаево-Черкесии похоронили погибшего накануне религиозного деятеля Исмаила Бастанова. Убийство ректора Исламского института и председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии из Ставрополя произошло в день мусульманского праздника Ураза-Байрам. Власти называют Бастанова активным борцом с васабизмом и предполагают, что его убили члены радикальных религиозных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ректора Исламского института, одного из руководителей управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья Исмаила Бастанова похоронили в родном селе Знаменка. Его сын до сих пор в больнице. Машину, в которой находились Исмаиловы, 20 сентября расстреляли неизвестные в центре Черкесска. Обстоятельства покушения выясняются, ведется расследование. Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Николай Осяк заявил, что в убийстве Исмаила Бастанова могут быть замешаны ваххабиты, потому что он был активным борцом с ваххабизмом. Однокашник Исмаила Бастанова, председатель духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов, считает, что обвинять мифических ваххабитов в убийстве Бастанова пока рано.
Исмаила Бастанова я знаю около 20 лет, еще в бытность студентами Бухарского исламского медресе. Этот человек был действительно религиозным деятелем значительного масштаба. Его знали не только на Северном Кавказе, но и в целом в Российской Федерации. Под его руководством, конечно же, вышло очень много религиозных деятелей, которые работают в различных мечетях республики и сопредельных республик Северного Кавказа. Вообще убийство любого человека, но тем более убийство религиозных деятелей и в такие священные праздники, я думаю, что это большое злодеяние, которое Всевышний Аллах не оставит без последствий для тех людей, которые это сделали. Земля ему пухом, иншаллах. Будем считать, по воле Аллаха он ушел шахидом. На сегодняшний день очень удобно стало списывать все на так называемых и ваххабитов, или там на какое-то террористическое подполье. На сегодняшний день, к сожалению, то, что творится на Северном Кавказе, я бы не считал однозначно, что это связано с какой-то религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем, которые, к сожалению, уносят жизни и мирных жителей, уносят жизни и сотрудников правоохранительных органов. Некая вот озлобленность, она обоюдная. Мы знаем, что и мирные жители погибают, слышали о создании различного рода эскадронов смерти, следствие по этому уголовному, несомненно, преступлению разберется и сделает свои выводы. Когда взаимная такая озлобленность, связанная и с кровной местью, связанная и с личными неприязненными отношениями, которые, к сожалению, на Кавказе имеют место быть, я думаю, что те люди, которые сегодня совершают те или иные преступления, они абсолютно не ориентируются ни на праздники, ни на какие там религиозные или национальные какие-то даты. Люди, которые, в принципе, живут за законом, скажем так, да. Этот праздник важен для благочестивых мусульман, которые чтут свою религию, соблюдают законы Всевышнего Аллаха и ассоциируют себя с исламом.
Исмаила Бастанова убили в Ураза-Байрам. Многие мусульмане узнали об убийстве, выйдя из мечетей. Президент Лиги мусульманских журналистов Ради Камиров говорит, что это преступление потрясло его особым цинизмом.
Вы знаете, это не только мое, но и, наверное, ощущение и чувство всех мусульман шоковое, потому что многие в Москве, например, узнали сразу после выхода из мечетей с Поклонной горы, из мечети Соборной мечети, с Татарской улицы. Именно эту новость узнали после такого торжественного приподнятого настроения. И, что называется, как будто по голове каждый из нас получил обухом после этой новости.
Кто это была за фигура? Каким авторитетом он пользовался в Карачаево-Черкесии?
Вчера я беседовал со многими муфтиями Российской Федерации. Это касается и Совета муфтиев России, и Центрального духовного управления мусульман. Все муфти отзывались об убитом. Не потому, что он убит, да, а потому, что это был самый самом деле образованный и очень авторитетный человек. Свое уважение и авторитет он подкреплял своей работой и постоянным такой генерацией идей. И занимался вопросами образования и противодействия экстремизму и терроризму. Я думаю, что как раз здесь уместно согласиться с Исмаилом Бердиевым, главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа, в том, что причина его гибели как раз заключается в деятельности религиозного деятеля.
Откуда в Карачаево-Черкесии ваххабизм? Кто движущая сила этого ваххабизма?
Вы знаете, я не могу сказать, поскольку я не работаю в спецслужбах, я не могу сказать, кто деятель, кто движущая сила, всем этим, что называется, завидует. Я догадываюсь, что это все отголоски той ваххабитской идеологии, которая к нам, к сожалению, вкралась в начале 90-х, когда шли разборки между муфтиями, когда шел, грубо говоря, дележ духовного управления, и был забыт начисто внешний фактор, а оттуда к нам клонули эмиссары, и было все, знаете, как не то, что там диковинно, и все это было так очень интересно. Мы чуждую нам идеологию как-то приняли за веру. К большому сожалению, это не только в регионах Северного Кавказа, но есть и в других регионах России, например, там, ну, в той же Москве, встречаю не раз, не два, очень радикальных своих так называемых собратьев, с которыми мне не хочется лобызаться.
Рассказывал президент Лиги мусульманских журналистов Ради Камиров. Представители правоохранительных органов Карачаева-Черкесии напоминают, что это не первое покушение на председателя Духовного управления мусульман Исмаила Бастанова. В 2006 году его и жену сильно избили. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Убийство Бастанова – это вообще не первое покушение на представителей духовенства на Северном Кавказе. Об этом, к сожалению, сообщают все чаще и чаще. Почему именно муфтии становятся мишенью злоумышленников? Об этом я беседовал с обозревателем Радио Свобода, экспертом по северокавказской проблематике Андреем Бабицким.
Ну, это застарелый конфликт. Духовное управление мусульман, в общем, это организация фактически государственная в еще большей степени, приближенная к чиновному статусу, нежели даже православная церковь. И они действуют в общем интересах государства и в собственных интересах в том числе. А их собственный интерес стоит на страже так называемого традиционного ислама суфийского. В общем, в некоторых регионах Северного Кавказа этот конфликт приобрел особенно острые формы. Ну, например, скажем, в Дагестане там был выпущен закон, который явно никак не согласуется с федеральным законодательством о запрете ваххабизма. Все эти новые изводы ислама радикальные, они отрицают за суфиями вообще право называться мусульманами. Традиционный ислам они считают просто прикрытым исламом язычеств, да, то есть они критикуют такие вещи, как поклонение предкам, там, в Чечне, поклонение зиератам, то есть каким-то святым местам, абсолютизацию каких-то родовых традиций. Они считают, что это есть запрещенное в таухиде, то есть в единобожии ислама, прибавление Господу соратников. То есть они фактически суфиев считают язычниками, а не мусульманами. Из этого вытекает, если как бы логически продолжить вот это отношение, вот эту логику и эти оценки, мусульмане, все суфии, значит, Северного Кавказа, оказываются фактически мунафиками, лицемерами. Лицемер – это человек, который был мусульманин от рождения, но отказался от веры, хотя, значит, внешне остается привержен мусульманской вере. И это наказывается смертью, это считается тягчайшим грехом, и мунафик – это даже хуже кафир, то есть неверный.
Получается, что муфтиев убивают по религиозным причинам?
Идеолога – религиозным причинам, но есть еще и отношение к муфтияту, к священнослужителям официальным, как к представителям местного населения, которые не просто сотрудничают с оккупационными властями, но находятся на передовом рубеже борьбы. У этого отношения есть некоторые причины, действительно, скажем, и в Дагестане, и в Чечне представители духовенства ведутся довольно агрессивно, довольно жестко по отношению даже вот не к тем, кого условно можно назвать подпольем, а по отношению просто к мусульманам, молящимся, их тоже так называют, то есть к тем, кто исповедует какие-то другие изводы, какие-то другие версии ислама. Их не только, значит, там хватают и убивают сотрудники, значит, там ФСБ и каких-то других структур, но они еще, так сказать, объект ненависти со стороны официального духовенства. Это официальное духовенство странно выглядит. Вот в середине июня, когда начиналась эта операция под руководством Кадырова на территории Чечни и Ингушетии, был устроен большой мавлид. Ну, мавлид — это такое местное песнопение религиозное, где присутствовал Делимханов, его воинство и священнослужители. Ну и вот эти священнослужители под конец того мавлида, значит, хватились за АГС, автоматический гранатомет, и начали пулять в сторону, значит, леса, где вот там, предположительно, могли находиться маджахеды. Меня всегда удивляли священники с автоматами в руках православных. И, в общем, вот эти вот люди тоже, значит...
В принципе, духовенство на Северном Кавказе расколото каким-то образом?
Оно не расколото. Я бы не говорил о расколе. Оно не объединено так, как объединена Русская Православная Церковь. Оно все-таки имеет очень отчетливые этнические границы. Вообще, это другая немножко структура. В исламе нету церкви и нету канона как такового.
Андрей Бабицкий, обозреватель радио «Свобода», о том, почему муфтии становятся мишенью террористов на Северном Кавказе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой след в судьбе российского парламентаризма оставил указ номер 1400, изданный 16 лет назад? Об этом говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 21 сентября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров сегодня отверг любую возможность строительства американцами новой системы противоракетной обороны, кроме как в сотрудничестве с Россией. Получается, остается только заручиться согласием на сей счет Вашингтона всего-то. Макаров также не подтвердил тот факт, что Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» на территории Калининградской области, пока не принято политического решения на сей счет. Как ожидается, все эти важные вопросы противоракетной обороны будут затронуты в ходе переговоров Медведева и президента США Барака Обамы 23 сентября в Нью-Йорке. Ранее президент России одобрительно отреагировал на решение американской администрации отказаться от размещения элементов противоракетной обороны на территории центральноевропейских стран. А президент Соединенных Штатов назвал параноидальными заявления российских политиков о том, что Вашингтон изменил свои планы из-за протестов Москвы на сей счет. Об этих темах, а также о принципах формирования внешней и внутренней политики России я беседовал с известным российским политиком, одним из основателей партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Вот у многих российских политиков хорошее настроение, потому что Барак Обама отказался от планов размещения элементов американской противоракетной обороны в Центральной Европе. Вы разделяете общий эмоциональный подъем?
Нет, это вообще-то к России имеет очень мало какого-либо отношения, сколько эти ракеты или это решение, которое принимал еще Буш, оно никаким образом не угрожало России. Оно имело символическое значение. То, что сделал Обама, он это сделал не потому, что уступил России, а потому, что исправил ошибку, которую допускал Буш, поскольку само это решение было технически и экономически, и в стратегическом смысле совершенно неэффективное. И просто у него хватило мужества принять решение отменить ошибочный план, который создал Буш.
Как вы тогда оцениваете реакцию российских политиков, которые говорят об этом событии как о крупной дипломатической победе Москвы?
Ну, как инфантильная, вызывающая такое сожаление. Реакция не является базой для того, чтобы в дальнейшем выстраивать разумные, серьезные, если уж продолжать эту мысль, взрослые отношения с развитыми странами в мире. Вообще вот этот торгово-закупочный такой подход, ты мне, я тебе, выбери эти ракеты, а мы вам там поможем или не поможем где-нибудь там в Иране. Это же все крайне примитивные представления о мировой политике, которые, к сожалению, получили распространение не только в России, но и на Западе, которые уже много раз доказывали свою тупиковость и неэффективность.
На этом фоне политики в обеих странах говорят о грядущей или уже начавшейся перезагрузке отношений. На ваш взгляд, корректна вообще такая постановка вопроса? Если да, то что вы бы вкладывали в понятие перезагрузка?
Это то, что если бы сейчас прозвучало предложение из Москвы о создании совместной противоракетной обороны. Вот это было бы действительно существенное и политическое, и стратегическое решение. В Москве его в начале 2000-х годов высказывали в политическом смысле, разрабатывали, какая политическая инициатива существовала. Сейчас об этом сказал генсек НАТО. Вот что такое перезагрузка. Это принципиально другой разворот всего российского военного истеблишмента и его другая ориентация. Ориентация на решение других задач и противников и возможных, и потенциальных совсем в другом направлении, нежели это делается сейчас в контексте различных там соображений псевдопатриотических.
Ну вот у Дмитрия Медведева появится возможность сказать об этом лично Бараку Обаме, поскольку позже на этой неделе два президента проведут свою встречу. Как вы думаете, у Дмитрия Медведева есть самостоятельная внешняя политика?
Я думаю, что никакой самостоятельной внешней политики у нынешнего президента России не существует. Существует общая политика, которую проводит Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Они об этом много раз заявляли, и вот в последних своих интервью еще раз подчеркнули. Что будет действительно реальным ответом? Что это будет? Это будет торговля по поводу, там, скажем, сдерживания Ирана, или это будут какие-то новые колкости по каким-либо поводам, или это будет, наоборот, решение о том, что нужно создавать совместное ПРО, которое действительно нужно делать. Вам пример настоящей такой перезагрузки. И, в общем-то, объективно она необходима. Но будет ли такое заявление или не будет, вот этот вопрос остается открытым. Скорее всего, нет, не будет.
Почему вы так думаете?
Я не вижу, собственно говоря, каких-либо предпосылок. Тот вопрос, который вы задали в самом начале, что существует какая-то эйфория, тут Соединенные Штаты пошли на попятную, ведь эта же атмосфера создается в каком-то смысле умышленно, и она свидетельствует о том, что вряд ли можно ожидать серьезных, и я бы подчеркнул это слово, честных отношений. Отношения России с Соединенными Штатами и Западной Европы находятся на очень низкой точке, и для того, чтобы их выстраивать, нужна целая специальная политика, тактика, стратегия, кстати, не на один год. Ничего такого на сегодняшний день я не наблюдаю.
Различные политические эксперты, которые под микроскопом рассматривают тактику и стратегию Дмитрия Медведева и Владимира Путина, видят все больше и больше расхождений между этими политиками.
Я не являюсь микробиологом. Как человек, который занимается политикой, могу сказать вам, что никаких таких расхождений нет.
То есть вы не видите ни стилевых никаких, ни вот эти заявления Медведева, ничего не значит, за ними нет реального содержания, когда он говорит больше, чем Владимир Путин, там, о верховенстве закона, о приверженности либерализму, о необходимости демократии. Это все ширма, пустые слова или недопонимание между Медведевым и его корреспондентами?
Я думаю, что эти люди садятся вместе и обсуждают план работы, и вырабатывают основные акценты на ближайшую неделю, месяц, вот, и потом это реализуется. И если нужно по каким-то соображениям, тактике или стратегии, которые они вырабатывают, им нужны какие-то акценты в смысле того всего, о чем вы сейчас сказали и перечислили, то это и проговаривается. Я думаю, что статьи, которые публикуют от имени Дмитрия Анатольевича Медведева, они просматриваются перед этим и обсуждаются с Путиным. Я думаю, что это же касается и различных интервью, и конференций. Там же порабатывается, какие акценты делаются. А все остальное это просто выдумки тех, кто занимается такой политической микробиологией.
Как вы считаете, этой паре удастся в условиях экономического кризиса довести страну до выборов и разыграть политическую комбинацию, которую, судя по всему, сейчас уже готовится, судя по заявлениям и Путина, и Медведева?
Думаю, что нет никаких на сегодняшний день признаков того, что это будет сделать невозможно или трудно. Потому что вот ожидания, которые на самом деле очень наивные, на мой взгляд, что будут какие-то там социальные протесты в условиях кризиса или будут какие-то социально-политические движения. Мне кажется, что на самом деле это будут происходить совсем другие процессы в условиях консолидированного такого авторитарного режима, то есть режима, где никаких серьезных форм проявления гражданской активности, какого-то проявления гражданской воли, каких-то гражданских свобод, свободы слова, свободы там действий, собраний, волеизъявления не существует, то в этих условиях что происходит в России именно? В России происходит не бунт, такое стихийное сопротивление, а в России происходит углубление криминализации, углубление распада общества, атомизация его. Граждане отвечают тем, что они начинают свои задачи решать абсолютно самостоятельно, игнорируя государство, более того, презирая его, отказываясь от него. И этот процесс вернуть очень сложно. Он вроде бы на поверхности не виден, вроде бы все спокойно, вроде бы никто не протестует, а на самом деле происходят очень глубокие процессы, формы политические, но они, конечно, могут сохраняться в ближайшие 2-3 года, и будут снова выборы, премьер-министр и президент как-то там распределяться между собой. Скорее всего, премьер-министр вновь станет президентом, а президент, наверное, станет премьер-министром, или что-либо будет в таком духе.
Есть какая-то корреляция между социальными настроениями в обществе, политической апатией и экономической ситуацией в стране?
Проблема российской экономики заключается не в том, что там снижаются темпы роста, и даже не в том, что инфляция там, скажем, не 10%, а 12%, а проблемы российской экономики институционального характера. Это проблема отсутствия возможности предпринимательства, это отсутствие возможности защитить частную собственность, это абсолютное бесправие, это отсутствие закона, отсутствие арбитража, отсутствие суда, бесконечное и всепоглощающее рейдерство со всех сторон. Это абсолютный произвол, отсутствие экономических институтов, которые регулируют современные рыночные отношения. Вот в чем проблема. И в этом смысле за последние 10 лет ничего особенно положительного сделано не было. Но в условиях кризиса вообще не делается ничего. И в этом смысле, да, это подталкивает людей решать свои проблемы абсолютно самостоятельно. Но не в смысле создания своего бизнеса, или своего дела, или своего предпринимательства какого-то, а в смысле того, что называется коррупцией, в смысле того, что называется поборами, в смысле того, что называется передела собственности соседа.
Вы верите в заявление правительственных чиновников о том, что к 2012 году некоторая стабилизация российских рынков и ситуация будет достигнута?
Кризис несколько снижает доходы, кризис несколько снижает занятость в регионах. Но вот мы, скажем, изучили, что происходит с точки зрения кризиса в регион. Ну, ничего такого выдающегося того, чтобы говорило о том, что там происходят какие-то экстраординарные явления, в общем-то, незаметно, потому что экономика носила все эти годы верхушечный характер. Она была связана с сырьевым экспортом, она была ориентирована на довольно узкий сегмент предпринимателей, довольно узкий сегмент граждан, которые в этом заняты. Вот. А все остальное, как оно было, так оно, в общем-то, и продолжается. Проблемы, связанные, скажем, с образованием, здравоохранением, правоохранительной деятельностью, они только усугубляются на фоне коррупции. И в этом смысле кризис не является непосредственной причиной каких-то там событий. И те, кто пытается заложить экономический кризис как политический фактор, на мой взгляд, не совсем верно оценивает возможности, которые вот эта система имеет. В том смысле, что она гораздо более устойчива, чем можно представить себе. Обратите внимание, никакой паники не было, ни банковской, не было паники в смысле инфляции, в смысле роста цен. Страна в целом воспринимала все эти экономические неурядицы достаточно спокойно. Почему? Потому что подавляющая часть не задействована в том, что является современная экономика, в том числе и Россия. И она живет по своим правилам и по своим традициям. Сложившаяся сегодня ситуация ведет к тому, что такие процессы расклада, разложения, криминализации усиливаются. Им ничего не противостоит.
О ситуации в России политик Григорий Явлинский. Это время свободы, вот главные темы второй половины часа. Правозащитники борются с милицейским произволом. Пекинский дневник специального корреспондента «Радио Свобода» в Китае Андрея Шароградского. Обыск в кабинете декана факультета журналистики Петербургского университета. После объявления из заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Медведеву и Путину пора вступить в открытую схватку. Совет от Игоря Юргенса.
Комментарии экспертов.
Как из ученого сделать писателя? Академик Рыжов о книге политзека Сутягина.
В блогах «Свободы».
Почему российскому футболу мешают иностранные тренеры?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы задержаны десятки участников несанкционированной акции протеста студентов Российского государственного социального университета. Студенты требуют защитить вуз от произвола чиновников. В акции приняли участие около 700 человек. Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить процесс против него в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», решение было принято вопреки заключению медицинской экспертизы. В Москве представители оппозиции провели конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельность столичных властей. Было объявлено, что в интернете начался сбор подписей под обращением к президенту России с требованием отправить в отставку Юрия Лужкова.
центре Назрани неизвестные обстреляли автомобиль сотрудниками милиции. Ранены 4 милиционера. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам тюрьмы бывшего военного комиссара Москвы Андрея Глущенко по обвинению в мошенничестве. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Швейцарию заявил, что приветствует готовность Берна обсуждать предложенный Москвой договор о европейской безопасности. У Белого дома нет больших ожиданий в преддверии встречи президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, намеченной на вторник в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Роберт Гибс. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что обрадован тем, что его последние высказывания, отрицающие Холокост, вызвали гнев на Западе. В Италии сегодня объявлен национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим на прошлой неделе при взрыве в Афганистане.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 21 сентября. Сегодня мы начинаем серию специальных репортажей «Пекинский дневник». Специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский побывал в августе этого года в столице Китая. Сегодня о самых первых впечатлениях Андрея на китайской земле.
У человека, рассказывающего о Китае, на мой взгляд, должно быть несколько табу. Нельзя писать, что небоскребы в китайских городах растут как грибы после дождя, что Китай стал локомотивом мировой экономики, что китайцы едят змеи и пауков, а касаясь российско-китайских отношений, вспоминать песню «Русский с китайцем братья навек». В своей поездке я старался обратить внимание на детали, которые не так бросаются в глаза, но характеризуют современный Китай. Точнее, Пекин. Столица еще не вся страна. Впечатления начались, как только объявили посадку на самолет, вылетающий в Пекин. Вначале я не мог понять, что меня удивило, потом понял. В большинстве своем пассажиры-китайцы выглядели как люди, для которых поездка в Европу была обыденным явлением. Шорты, тапочки на босу ногу, футболки и легкие рубашки, в общем, удобная для долгого полета одежда, заменили строгие костюмы и платья, которые должны были 15 лет назад демонстрировать встречающим родственникам и знакомым солидность человека, побывавшего за границей. Перед приземлением стюардессы прошли по салону с предметом, напоминающим пистолет, и сделали каждому контрольный выстрел в лоб. У всех пассажиров проверили температуру. После вспышки атипичной пневмонии к угрозе свиного гриппа в Китае отнеслись очень серьезно. Атипичная пневмония в 2002-2003 годах сыграла в стране и политическую роль. Министр здравоохранения Джан Бэнкань был уволен за утаивание информации от общественности. Редкое для КНР обвинение. После посадки самолет долго катился вдоль построенных к Олимпиаде 2008 года терминалов пекинского аэропорта, словно демонстрируя приезжим, что это самый большой аэропорт в мире. Можно себе представить, какая схватка шла за подряд на строительство и управление таким гигантом. Глава управляющей компании столичного аэропорта The Capital Airport Holding Ли Пэйин с соблазном крупно поживиться не справился. В середине июля его судили, а 7 августа казнили по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества и получении взяток. Всего почти на 16 миллионов долларов. Ли деньги вернул и просил смягчить приговор, но суд это сделать отказался. Скорее всего, потому что растратил Ли государственные деньги. Присутствие в любом обвинении слова «государственный» в Китае всегда означает тяжелое наказание. Итак, из кондиционированного здания аэропорта я шагнул в жаркий и влажный воздух августовского Пекина.
В
Пекин приветствует тебя, поется в этой песне, написанной к открытию Олимпиады. Ее я напевал впервые за 15 лет, ступая на пекинскую землю. Такси мчало меня по знакомым и одновременно незнакомым улицам. Новые здания, торговые центры, гостиницы, транспортные развязки, все как положено, все как меня предупреждали друзья. Но в глаза бросалось не это. Велосипедистов, без которых раньше город просто нельзя было себе представить, стало в несколько раз меньше. Транспортные пробки были здесь и 15 лет назад, но сейчас машина перестала быть роскошью. Автомобили встречаются всех известных марок, от Кадиллака до Шкоды, причем практически все они китайской сборки. Китайские модели тоже есть, но они не популярны. Тот факт, что отечественный автопром проигрывает конкурентам, в отличие от России, китайские власти особо не волнуют. В Китае важно то, что приносит выгоду. И еще, китайцы прекрасно умеют воспроизводить то, что было сделано не ими. От модели одежды до, как поговаривают, космических скафандров. Частью городского шума на больших улицах и в крупных торговых центрах стали звуки рекламы. В этом, в принципе, нет ничего особенного. Любопытно другое. В Китае только что принято решение о том, что за несоответствие рекламы продовольственных товаров их истинному качеству должны нести ответственность не только производители и рекламные агентства, но и знаменитости, в таких рекламах снимающиеся. Центральная китайская пресса обвинила знаменитостей, не называя, правда, имен, в том, что их совершенно не волнует, какие товары они рекламируют, а волнуют только деньги. Правда, как знаменитостям стать экспертами по качеству продуктов питания – осталось непонятно. Еще одно яркое впечатление от Пекина – дети. Малыши сейчас рождаются в семьях тех, кто сам родился уже тогда, когда была введена политика «одна семья, один ребенок». Может быть, поэтому на улицах стало меньше сяованов, маленьких князьков, раскормленных и разбалованных детей, окруженных невероятным количеством близких родственников, изливающих на них свою любовь. Нынешние маленькие пекинцы радуются, плачут, играют, немного хулиганят, как, в общем, везде. Почти 30 лет политики ограничения рождаемости не истребили в китайцах желание иметь больше одного ребенка. В Пекине сейчас очень популярны лечащие бесплодие врачи, предлагающие искусственное зачатие. Практика показывает, что в таких случаях гораздо больше вероятность рождения двух или даже трех близнецов. Как говорят, за отдельную плату врачи могут еще больше увеличить такую вероятность. И их пациентами становятся вполне здоровые женщины. Пока же население Китая стремительно стареет, и уже всерьез обсуждается возможность разрешить в городах рождение второго ребенка. 15 лет назад в Китае быстрее всего менялся Шанхай. Самые сильные изменения в облике Пекина произошли за 7 лет перед Олимпийскими играми, годовщина открытия которых пришлась как раз на мою поездку. Но об этом в следующем репортаже.
Андрей Шароградский. Специальная серия репортажей из Пекина. В итоговом выпуске программы «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает представлять вам главные темы дня. К российской тематике представители общественных и правозащитных организаций подготовили проект поправок и предложений ведомственные нормативные акты Министерства юстиции и Министерства внутренних дел России. Проанализировав несколько десятков таких документов, касающихся соблюдения прав граждан, правозащитники пришли к выводу, что большинство из них содержит препятствия к выполнению законов. Речь идет, в частности, о соблюдении прав заключенных. У микрофона корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Юристы не отрицают, что за последние годы резко возрос профессиональный уровень нормативно-правовых актов. Например, в положении об отряде в исправительно-трудовых колониях в обязанности начальника отряда входит взаимодействие с правозащитными организациями. В положении у лечебно-производственной мастерской исправительного учреждения при наличии у осужденного инвалидности трудиться он должен в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Вместе с тем большое количество положений вызывает тревогу правозащитник, говорит член общественного совета при МВД России, председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Мы сталкиваемся с очень частой жалобой осужденного. Я работаю на производстве 3 года. Я перевыполняю все планы и задания. Начальник производства 20 раз писал начальнику моего отряда, что мне объявили поощрение, а я ни одно поощрение не получил. Раскрываем положение о учебно-производственной мастерской и видим, что по-прежнему у начальника производства нет самостоятельного права объявить осужденному поощрение. Или, например, осужденный иностранец, написано черным по белому, что он обеспечивается билетом до последнего населенного пункта Российской Федерации. Вот он живет, например, в Крыму, его довезли там до Белгородской области, и все, до свидания. Как до дома добираться? Новое преступление совершать? Домой не ехать? Непонятно совершенно из этой нормы.
Правозащитники хотят привлечь внимание ведомств, в частности управления исполнения наказаний, к праву заключенного на условно-досрочное освобождение. По мнению президента Ассоциации гуманизации правоприменительных органов Валерия Габисова, у человека, имеющего право на УДО, из-за несовершенства нормативно-правовых актов Минюста возникает множество проблем.
У него получается огромное количество всяких препонов, которые в состоянии ему создавать. Непосредственные люди, которые являются управленцами там, и они обязаны сами создавать все условия для его условно-досрочного освобождения, чтобы не создавать человеку лишних проблем, чтобы не перегружать заведение исполнения наказаний, ну и целый ряд других там проблем, чтобы не вызывать у человека ощущение безнаказанности, допустим, человека в мундире или облеченного властью, чтобы, соответственно, реабилитационная программа, которая, безусловно, у него остается заложенной в голове, несмотря какой бы срок бы он не отсидел. Он думает о выходе и думает о том, что закон ему представляет возможности не сидеть весь срок, который был там обозначен, а только часть срока, если он будет выполнять требования уголовно-исполнительного кодекса. Большинство здесь сделана выборка именно тех, которые касаются заключенных под стражу. Каждый раздел права берешь, там целая масса этих вопросов.
В нормативно-правовых актах Министерства внутренних дел меньше недостатков, отмечают правозащитники. Но есть вопросы, которые выпадают из сферы правового регулирования, считает Андрей Бабушкин.
Ну, такой частый вопрос. Старушка приходит к участковому, говорит: «Милочек, меня мой племянник выгнал из дома». Участковый, ну, понятно, что он не Соломон, который там знает все законы. Он полистал закон. «Ой, говорит, бабуль, наверное, говорит, иди в порядке гражданского судопроизводства судись». А это статья 330 «Самоуправство». Ну, почему бы не разработать наставление для участковых, как вообще бороться с самоуправством при захвате жилой площади? Это же актуальная проблема, актуальная. Другая проблема – семейное насилие. Четких критериев, вот тот же самый участковый, тот же самый дознаватель, о том, как разградить 115-ю статью от 117-ю, он не получил. А в чем разница? 115-я – это легкий вред здоровью. Побил тебя там муж или там сосед, пожалуйста, иди в суд, в мировому суде жалуйся. А если носит систематический характер, это истязание, статья 117-я, то здесь, к сожалению, очень часто приходит к участковому пострадавший, но мы не видим 117-й статьи. Здесь совершенно другой, намного более опасный состав преступления. Мы полагаем, что эти нормы должны, конечно, быть вообще усовершенствованы.
А вот что о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты Минюста и МВД России говорит советник отдела департамента Министерства юстиции России Павел Михайлов.
Смотря какие нормативные акты, потому что о нормативных актах в целом, ну, по-видимому, да, некоторые из них устарели и морально, и по сути. Но, опять-таки, это только в общем, я могу сказать. Нужно каждый нормативный акт рассматривать, поэтому ничего конкретного сказать не могу.
Проект поправок в документы Минюста и Министерства внутренних дел России правозащитники планируют направить в администрацию президента и Генеральную прокуратуру, чтобы они были узаконены. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Любопытной иллюстрацией к этой теме стало известие, которое сегодня опубликовано московской газетой «Время новостей». Там говорится о том, что в конце августа было прекращено уголовное дело в отношении нескольких московских студентов, которые были сами избиты в отделении милиции, по их собственным словам. Однако обвиняли в этом избиении почему-то не милиционеров, а самих молодых людей. Об этой коллизии корреспондент «Радио Свобода» Вероника Буде.
По свидетельству газеты «Время новостей», самого факта избиения следствие не отрицает, но при этом пострадавшие так и не были признаны потерпевшими. Более того, пишет газета, как рассказали адвокаты-правозащитники, самих молодых людей следствие посчитало экстремистами, потому что они якобы антифашисты и коммунисты, а потому их показаниям не поверили. Зато поверили 14 сотрудникам УВД «Сокольники», которых допросили лишь в качестве свидетелей. Они отрицали свое участие и какое-либо участие своих коллег в расправе. В итоге дело, возбужденное в отношении неустановленных сотрудников милиции, закрыли за отсутствием состава преступления. Избитые готовы были опознать своих истязателей, потому что те были без масок. Но ни опознание, ни очных ставок, ни проверок показаний на месте совершения преступления не проводилось вообще. Зато следствие упорно пытается довести до суда дело одного из пострадавших, которому инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти, говорит адвокат пострадавших Евгений Черноусов.
Исходя из показаний пострадавших, пострадавших, их избивали в течение нескольких часов в отделении милиции. Подтверждением того, что они были избиты, являются вот акты медицинского освидетельствования. Однако прошло уже вот полтора года, но они до сих пор так не признаны потерпевшими, что является грубейшим нарушением их конституционного права быть защищенным государством от всевозможных противоправных действий правоохранительных органов. Финалом незаконного и необъективного предварительного расследования явилось то, что я буквально случайно спросил следователя, а что делается по другому делу? Дело в том, что я еще адвокат Всеволода Остапова, в отношении которого возбуждено дело и проводятся активные следственные действия. Так вот, следователь мне ответил, что я прекратил это уголовное дело. Это просто для меня было шоком, как прекратить уголовное дело, когда все доказательства избиения налицо. Поэтому мною в пятницу уже передана в прокуратуру Преображенского района жалоба об отмене этого незаконного и необоснованного постановления. Но парадокс в том, что прекратить уголовное дело за отсутствием состава можно в отношении кого-либо, если им предъявлено обвинение в совершении преступления. Если следователь перечислил 14 человек, сотрудник милиции, ну, можно полагать, он считает, что они виновны. Но в данном случае они по делу проходят как свидетели. Поэтому все-таки у меня есть большие надежды, что прокуратура отменит это абсурдное и вызывающее постановление о прекращении дела. И после этого должен вообще-то решаться вопрос о передаче данного уголовного дела, дальнейшего расследования, в другой следственный орган прокуратуры. Поскольку здесь все ясно, проходит необъективное расследование.
ЧП ВВД «Сокольники» – знаковое дело, сказал Лев Пономарев, лидер движения «За права человека» в интервью газете «Время новостей». Оно говорит о нереформируемости московской милиции. Получается, что расследуются только такие крайние случаи, как с делом майора Евсюкова, когда человека за руку поймали и деваться некуда. А в «Сокольниках» ребят открыто избивали, каждый мог подойти и пнуть, но виновных так и не нашли. Неважно, кто пострадавший, фашисты или антифашисты, коммунисты или члены Единой России. В отношении них было совершено преступление, и оно должно быть раскрыто, а виновные понести наказание, подчеркнул правозащитник Лев Пономарев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Сегодня в кабинете декана журналистского факультета Петербургского университета Марины Шишкиной проведен обыск в рамках уголовного дела о растрате. Это уже второй декан университета, который попал под уголовное расследование. Весной уволен декан медицинского факультета Сергей Петров, а он муж Марины Шишкиной. Об этом Татьяна Вольская из Петербурга.
Уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в крупном размере» в отношении декана журфака Петербургского университета Марины Шишкиной по факту хищения ею денежных средств университета в крупных размерах с использованием служебного положения было возбуждено Главным следственным управлением ГУВД Петербурга и Ленинградской области 16 сентября. По предварительной информации, речь идет о возможной причастности Марины Шишкиной к растрате средств, выделенных на ремонт, и о деятельности строительных фирм, участвовавших в реконструкции здания факультета. По другим сведениям, 750 тысяч рублей из внебюджетного фонда Марина Шишкина присвоила и получила в течение года по договорам возмездного оказания услуг как надбавку к зарплате. Обыски на факультете журналистики проводились в кабинете декана и в бухгалтерии, причем у входа стояли сотрудники милиции, проверявшие всех входивших в здание факультета и выходивших оттуда. Как оказалось, руководство университета ничего об этом не знает, говорит пресс-секретарь ректора университета Николая Кропачева Мария Астафурова.
Я не обладаю этой информацией. Если какие-то действия проводятся, то об их сущности мне неизвестно.
А о самом уголовном деле в отношении Марины Шишкиной?
Никакой официальной информации в университете об этом нет.
Зато о нем хорошо известно самой Марине Шишкиной, хотя впервые сведения об уголовном деле недели она получила из средств массовой информации. Но конфликт между нею и ректором Николаем Кропачевым разгорелся еще летом, когда декан журфака выступила на собрании с критикой действий ректора. После этого университет подал на нее судебный иск о защите чести и достоинства. Студенты собирались на пикеты в защиту своего декана и с требованием отставки ректора. Так что этими пикетами немедленно заинтересовалось подразделение Э по борьбе с экстремизмом. После этого Шишкина была лишена доверенности ректора, а ректор наделил себя правом по своему усмотрению увольнять деканов. Раньше это мог сделать только ученый совет, и многие расценили новшество как наступление на университетские свободы и выстраивание вертикали власти внутри вуза, говорит Марина Шишкина.
У нас несколько проверок, финансовые, пожарные, еще какая-то. Группа Э борьбы с экстремизмом у нас была. Ну, то есть за эти 3 месяца убедилась, как может машина быть раскручена, да, для не слабонервных, чтобы просто вот уничтожить человека или структуру. И все это проходит на глазах у будущих журналистов. Какое у них должно формироваться сейчас отношение к справедливости, к действиям правоохранительных органов. И директор должен подавать пример. Мы же педагоги, понимаете, мы же носим высокое звание учителя.
Ситуацию на журфаке можно считать по меньшей мере странной, говорит член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Совершенно очевидна связь между конфликтом, который возник между ее супругом, деканом медфака. Вот этот конфликт, он повлек за собой конфликт между деканом факультета журналистики, которая является его супругой. Это совершенно очевидная такая связь, когда вот сводят счеты на каком-то базарном уровне. Совершенно очевидно, что те грехи, к которым там начинают привязывать обоих супругов, за них в первую очередь несет ответственность бывший ректор университета Вербицкая, потому что ни одно, видимо, строительное там мероприятие или какое-нибудь коммерческое не могло быть проведено без ее ведома. Сейчас, когда вот все грехи, которые там скрывались, их эти сведения теперь пытаются перевалить на вот этих людей.
Сама Марина Шишкина на обыске не присутствовала. С 18 сентября она находится на больничном. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 21 сентября в испанском городе Валенсии открывается матч между 12-м и 13-м чемпионами мира по шахматам Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Эта встреча посвящена 25-летию лондонского матча Карпова и Каспарова, который осенью 1984 года не выявил победителя. Из Испании сообщает корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Параллельно со встречей Карпов-Каспаров, которую испанская пресса называет историческим реваншем после 25 лет соперничества, в Валенсии проходит международный симпозиум по истории шахмат. До 25 сентября россияне, которых на всякий случай поселили в разных гостиницах, будут встречаться лишь за шахматной доской во Дворце искусств и наук. Они сыграют 12 партий, а также проведут сеансы одновременной игры с 20 лучшими местными шахматистами. Карпов приехал в Валенсию заблаговременно с группой своих помощников и именно здесь готовился к встрече. Каспаров прибыл накануне матча в сопровождении своей мамы. Он готовился к поединку в Хорватии и Норвегии, где играл с восходящей шахматной звездой Магнусом Карлсеном. В интервью газете «Паис» Каспаров отметил, что хотя он и на 12 лет моложе Карпова, однако, в отличие от своего соперника, в последние 5 лет практически не участвовал в крупных матчах. И это уравнивает их шансы. Одновременно он назвал Карпова своим главным учителем и в шахматах, и в жизни. Среди спонсоров матча – мэрия и региональное правительство Валенсии, Сбербанк, Банкаха, крупнейшие строительные компании. Местная пресса утверждает, что провести этот матч в Испании, а не в Великобритании или Австрии, которые также хотели организовать подобную встречу, удалось именно благодаря проводимому параллельно симпозиуму под названием «Валенсия – колыбель современных шахмат». По свидетельству специалистов, шахматы в том виде, в котором они существуют сегодня, родились именно в этом испанском городе во второй половине 15-го столетия. Так здесь появилась фигура королевы, которая, как считают историки, была введена под впечатлением от образа царствующей в те времена в стране королевы Изабеллы, женщины незаурядной, той самой, что ввела инквизицию, окончательно освободила Испанию от мавров и благословила Колумба на открытие Америки. Именно в Валенсии в 1495 году был написан первый в Европе трактат о шахматах.
Виктор Черецкий из Испании. В 1984 году при счете 5-3 в пользу Карпова президент ФИДЕ остановил матч из-за большого количества ничьих – 40 в 48 партиях. Через год шахматисты встретились в Москве, чемпионом мира стал Гарри Каспаров. В ту пору противостояние двух гроссмейстеров рассматривалось не только как поединок двух разных характеров и спортивных стилей, но и как схватка старого и нового – образцового советского гроссмейстера Карпова и молодого неблагонадежного Каспарова. В эфире «Свободы» московский спортивный журналист Гаги Карапетян.
Мне кажется, что нынешний матч Каспарова и Карпова больше похож на шоу. Такой же матч проходил в Черногории в 92-м году. И это матч был Фишера и Спасского, которые привели такой же дежавю матч, который они проводили в Исландии в 72-м году. А этот матч спустя 25 лет происходит в Испании. Карпов сейчас время от времени выступает в шахматных турнирах и занимает предпоследние места. А Каспаров в последние годы, как известно, увлекся большой политикой. То несколько лет тому назад довелось беседовать с Александром Николаевичем Яковлевым, незадолго до его кончины мы с ним беседовали об этих матчах. Александр Николаевич Яковлев приехал из Канады, в общем, ЦК КПСС на Старую площадь в разгар первого матча, когда счет был 5-0. И он был невольным свидетелем, вот он мне впервые рассказал, телефонного разговора между Горбачевым, Черненко тогда был генеральным секретарем, и Грамовым, председателем спорткомитета. Политбюро было разделение на две партии, которые болели за Карпова и Каспарова. В частности, за Карпова активно болели Демичев. Между прочим, тогда был председателем оргкомитета по проведению матча Карпов-Каспаров. Долгих, секретарь ЦК, и Рыжков тогда уже был секретарем ЦК по промышленности. Вот. А за Каспарова тогда, естественно, активно болел Гидар Алиев. И мне кажется, что вот эта борьба, которая была за шахматной доской в Доме Союзов, она продолжалась на разных площадях. На Старой площади, на Лубянке, условно говоря, либералов и консерваторов. Незадолго до того, как пришло сообщение о том, что Испания готова принять Карпова и Каспарова вот в этом матче дежавю, я беседовал с Анатолием Карповым, и он мне признался, что они обращались к не последним фигурам из властных структур России и предлагали продолжить испанский матч в Москве, в руководящих, что называется, кругах. Эта идея абсолютно не нашла никакой поддержки. В ответ было гулкое молчание. Если 25 лет назад в ЦК КПСС, в руководящие круги, была вброшена фальшивка КГБ относительно того, что Каспаров якобы собирается потом уехать за границу и негоже иметь в стране советов такого чемпиона мира, на этот раз, естественно, опять виной Каспаров, который увлекся большой политикой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский спортивный журналист Гаги Карапетян и корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Открывается матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Вот так обстояли дела в понедельник, 21 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В программе сегодня война вокруг президентской реформы системы здравоохранения. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Иран утверждает, что у него есть ряд вопросов, которые он хочет с нами обсудить.
Около 9 часов утра автомобиль Бастанова обстреляли из автомата Калашникова.
Я часто говорю с президентами США и России на тему противоракетной обороны.
Пока, я думаю, путь к миру закрыт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».